Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы атеисты, люди неверующие, которые отрицают Бога, которые не разделяют христианскую веру, которые считают ее необоснованной, глупой, непривлекательной и так далее, могли поставить те вопросы, которые у них есть и которые, возможно, делают их атеистами. Если вы сами лично не атеист, но вы оказались перед вопросом атеиста, который вас как-то смущает, или вообще у вас есть вопрос, который для вас ставит христианскую веру под вопрос, то как раз вот эта передача предназначена для того, чтобы вы его задали. И задать эти вопросы можно разными путями. Можно оставить, наверное, самое простое, оставить вопрос на нашем сайте Teos.fm. Teos.fm, вы там увидите такую кнопку, вот внизу такая идет полоса «Слушать нас». И там же есть такая кнопка «Написать в эфир». Вы можете написать нам в эфир через сайт. Можете прислать вопросы через Viber и WhatsApp, номер плюс 7-977-850-09-96. Можете оставить комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можете прислать мне напрямую вопрос на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская «У». И можно оставлять также комментарии в наших трансляциях во Фейсбуке и ВКонтакте. Так, вот у нас... Да, еще почту можно использовать, если вы нас слушаете в повторе. Если вы нас слушаете в повторе, то вы пишете на этот почтовый ящик asksergey@list.ru, я попробую ответить в ближайшей передаче. Ну, я напомню, что как радио Теос в целом, так и вот эта передача в особенности существует благодаря поддержке наших слушателей, не благодаря генеральным спонсорам, благодаря поддержке наших слушателей, которые присылают по 100-200 рублей буквально. И как такую поддержку оказать, вы можете пойти на наш сайт, если вы хотите поддержать станцию в целом Теос.фм. Если конкретно эту передачу, то вы набираете в любом поисковике «Радио Теос Худиев», и первая же ссылка будет ссылка вот на страничку этой передачи. И там будет видно, как можно оказать поддержку. Тут у нас уже кое-какие вопросы есть. Алексей спрашивает, Бог вне времени обладает всеведением, почему бы тогда Гитлеру не умереть году в 29-м, например, от разрыва сердца, допустим, во сне? Это было бы лучше для него, для миллионов других людей. Тоже по поводу других тиранов-злодеев. Принцип вы поняли, ведь огромное количество людей умирают в молодом возрасте от чего угодно. Говорят, Бог забирает человека в самый лучший для его будущей загробной жизни момент. Значит, несколько вещей тут можно сказать. То, что Гитлер – это просто, ну, человек тяжелой судьбы, недоучившийся художник, озлобленный на весь мир, у которого не складывается в жизни. И таких людей много на свете. Их много сейчас живет на свете. Много сейчас там, в Москве, в Берлине, там, где угодно. Но они не становятся диктаторами, потому что историческая обстановка не располагает. Историческая же обстановка, она складывается из огромного количества факторов. Там Вторая мировая война имела... Она очень долго зрела, у нее было очень много предпосылок. Расовая теория вызревала очень давно, она вызревала с 19 века, с Артура Габино, с массы вот людей, которые бросились интерпретировать теорию Дарвина в том смысле, что там не белые расы, это промежуточные формы от обезьяны к человеку, и внутри белых есть градации тоже вот там. Все эти теории, они задолго до Гитлера. Гитлер еще пешком под стол ходил, когда была выдвинута вообще вся расовая доктрина. Потом проигрыш Германии в Первой мировой войне и вот этот Версальский мирный договор, который был очень тяжелым, очень несправедливым, очень душащим для Германии, когда победители в Первой мировой войне, они думали не о том, как им обеспечить прочные и справедливые меры, о том, как им наказать ненавистных немцев. Масса народа, которые... Да, вот весь экономический обвал в Германии, страх перед коммунизмом, когда было заметное влияние коммунистической партии в Германии, там была вторая партия по влиянию, по численности. И люди, там немцы опасались, что сейчас вот в Германии будет то же самое, что в СССР. Раскулачивание, коллективизация далее везде. То есть на формирование... Мы видим как бы верхушку этого зла. Мы видим, как явился Гитлер и, значит, устроил войну и геноцид. На самом деле все это долго зрело. В этом принимало участие грехи огромного числа людей в самых разных странах. И если бы, знаете, у Стивена Кинга есть роман, где персонаж рассуждает о том, а что бы он сделал, если бы он мог поехать в прошлое убить Гитлера. И он приходит к выводу, что обязательно он бы его убил, потому что, ну как же он бы там предотвратил все эти бедствия? А на самом деле нет. На самом деле вся эта масса греха, вся эта накопившаяся зло и неправда, все эти уже учения, они нашли бы личность, на которой бы все это сосредоточилось. Это бы не сработало. Поэтому если бы там, не знаю, Гитлера там, или Ленина, или Сталина в юности переехал грузовик, не знаю, там у нас Троцкий был бы там диктатором, или еще кто-нибудь нашелся бы. Зло, его невозможно, оно не сосредоточено уникальным образом в уникальных людях. Отдельные люди, они, да, они важны, когда они там являются правителями, когда их выносят наверх, но нашелся бы другой Гитлер, его просто по-другому назвали. Нашлись бы другие злодеи и тираны. И поэтому индивидуальная смерть тирана, она бы ничему не привела. Просто бы те же самые исторические процессы, та же самая злобленность, те же самые несправедливости, они бы вынесли наверх кого-то другого. Поэтому ликвидировать конкретно Гитлера было бы абсолютно бестолку. Другой был бы диктатор, и что? С такой же примерной идеологией, потому что если просто быть немного знакомым с историей Западной Европы, с историей того, как развивалось мышление в западном мире. Вот все эти нацистские штучки, которые мы сейчас считаем уникально нацистскими, то есть евгеника, то есть идея о том, что человеческую расу нужно улучшать, выбраковывая неприспособленных, расизм, то есть идея, что люди неравноценны, различные человеческие популяции неравноценны в эволюционном смысле, что вот вершины эволюции – это так называемая тевтонская раса, то есть народы Северной Европы, которые говорят на языках германской группы, там, немцы, англичане, там, часть французов и скандинавы, остальные дальше идут по нисходящей. Это же идеи, которые были там задолго до Гитлера. Это был воздух, которым он дышал. Поэтому... Да и ничего бы не изменилось, если бы мы поехали на машине времени, убили бы Гитлера, а толку? Диктатора нацистской Германии звали бы как-то по-другому. Это все. Поэтому смерть Гитлера ничего не решила, не помешала. Но если говорить о проблеме зла более широко, то понимаете, в чем дело? Если бы Бог посылал смерть каждому человеку, о котором Бог знает заранее, что он злодей, это бы означало мир, в котором не существует свободной воли. То есть ты вот замыслил какое-то злодейство, и тут хвауп, у тебя сердечный приступ, и нет никакого злодейства. И очень быстро оказывается, что в этом мире ты понимаешь, что если замыслить злодейство, у тебя бах, от этого, значит, здоровье резко портится. И ты уже перестаешь замышлять злодейство. Но тогда ты обращаешься к добродетели не потому, что ты решил сделаться добрым, а потому, что ты просто боишься, что тебе сейчас вот прилетит. И это мир будет, в котором подлинная добродетель невозможна. Понимаете, вот, не знаю, читал биографию Дитриха Бонхёфера, был лютеранский пастор, который именно по причине своей христианской веры противостал нацистам, был ими в итоге казнен. И там описывается история того, как часть немецких протестантов, она стала так называемыми немецкими христианами, горячо поддержала Гитлера, а часть сказала, что нет, и стала исповедующей церкви. И вот если бы все отступники из так называемых немецких христиан вот прямо сейчас поумирали от сердечных приступов, то тогда ценность, тогда бы, собственно, добродетель не стоила ничего. Оказалось бы, что, ну да, если ты будешь Бог себя вести, ты сейчас же и помрешь от сердечного приступа. А если будешь вести себя хорошо, то будешь жив и здоров. Но тогда не было бы места для добродетели, не было бы места для нравственного подвига. Понимаете, нравственный подвиг, он же происходит, когда человек решает поступать правильно не для того, чтобы избежать наказания очевидного, и не для того, чтобы получить очевидную награду. Потому что он так решил, потому что он решил обратиться к добру. И поэтому, с одной стороны, насылать внезапную там, смерть на тиранов и злодеев ранней юности, это бы не сработало. Там, не знаю, если бы юного Джугашвили застрелили на бандитских разборках юности, ну, другой был бы вождь, и чего. С тем же примерно эффект. Поэтому... Если иметь мир со свободной волей, то в нем люди будут поступать неправильно. Если в этом мире убивать заранее всех, кто может стать большим злодеем, то в этом мире не будет свободной воли. Другое дело, что Бог это зло как-то минимизирует. Этот мир давно был бы уничтожен человеческими грехами, если бы Бог не вмешивался для того, чтобы смягчить, минимизировать их последствия. Но Бог не уничтожает их полностью. Мы еще не знаем всех тех ужасов, от которых мы избавлены, потому что мы их не видели. Но полностью убрать человеческое зло из мира невозможно. Это значило бы убрать свободную волю. Если Иисус искупил грехи, то можно планировать убийство, потом каяться и будешь прощен. Так, понимаете, в чем дело? Если человек покаяние предполагает, что человек переменяет свою жизнь, что человек переменяет свои ценности, человек решает начать новую жизнь. Конечно, человек, который планирует тяжкие злодеяния, он никакой новой жизни не начал. Вот. Поэтому, если человек какие-то злодейства планирует, то просто его покаяние не имело места. Он не покаялся, соответственно, не прощен. Если человек покаялся, то он оставил свой прежний образ жизни. Он уже не может там дальше планировать злодеяния. То есть он может, не знаю, там, грешить по неведению и немощи, и много спотыкаться, мы все спотыкаемся. Но вот там планировать убийство – это нет. Такого не может быть, если человек покаялся. Если, понимаете, то есть покаяние предполагает, что я решил обратиться к Богу и переменить свою жизнь. То есть если человек продолжает там, оставаться в тяжком грехе, то он, конечно же, не покаялся, соответственно, не прощен. Другое дело, что если вопрос стоит так, прощает ли Бог убийцу, если он кается, да, прощает. Любой грех может быть прощен, если человек покается. Если человек не хочет каяться, тут же ничего с ним не поделаешь. Материалисты заявляют, что свободы воли быть не может, потому что у всего есть причина, принцип причинности, как верующие люди исходят из этой дилеммы. Они считают, что причина в самом человеке. Мы считаем, что материализм очевиднейшим образом ложен. Ложен. Вот если бы материализм был истинен, то в чем смысл заявлений материалистов? Вот для того, чтобы пытаться в чем-то убедить другого человека, надо исходить из того, что этот человек обладает свободной волей. Что это не природный процесс, в котором все события детерминированы, а он личность, и он обладает свободной волей. Ну, иначе какой смысл к нему обращаться? Мы же не обращаемся к природным процессам с увещеваниями. Мы же не занимаемся магией. Мы обращаемся к живым людям, которые могут нас услышать, могут воспринять наши аргументы и могут на них отреагировать. Материалист, который говорит, что свободной воли не существует, он этим своим фактом говорения впадает немедленно в противоречие, потому что а в чем вы меня тогда пытаетесь убедить? И зачем вы тогда вообще ко мне обращаетесь, если моя реакция на ваши слова полностью детерминирована какими-то внеразумными, внеличностными причинами низшего порядка, если это законы природы полностью определяют, что сварится у меня в голове. Вот. Поэтому принцип причинности, он означает, это очень хороший принцип, он означает, что у любого события есть причина. Но мы, в отличие от материалистов, признаем причинность, выходящую за рамки материального. Есть еще личностная, свободная причина. Мы являемся личностями, мы обладаем свободой, мы принимаем решения. Эти решения, мы обладаем свободной волей в том плане, что наши поступки не детерминированы процессами в коре головного мозга. Поэтому одной из причин происходящего в мире является свободная воля Бога, людей и ангелов. Вот. Ну, а материализм, он очевиднейшим образом ошибочен, потому что, если у меня нет свободной воли, то как же вы можете обращаться ко мне с аргументом? Как я мог бы отреагировать на ваш аргумент, если у меня нет свободной воли? Мавлид. Атеисты любят аргумент Хокинга о том, что у Бога не было времени, чтобы создать Вселенную. Можно этот аргумент серьезно рассматривать? Нет, конечно. Потому что время – это тоже Божие творение. Ну, представьте себе там романиста, который пишет роман. Там Джона Толкина, например. Вот весь мир Средиземья – это творение Джона Толкина. И в этом мире течет время. То есть мы читаем, и там разворачивается последовательное повествование. Там день сменяет другой день, там происходят различные события, то есть внутреннее время романа. При этом с временем там, самого Толкина не связан никак. Мы знаем, что Толкин был перфекционист и доводил своих издателей до белого коленя тем, что он по 10 раз переписывал там, все детали своего романа, чтобы избежать каких-то там, накладок, каких-то неточностей. То есть время романа вообще никак не связано с временем Толкина. И говорить о том, что вот наше время нашей Вселенной, оно как-то подчиняет Бога, что Бог как-то нуждается в этом времени, это не понимать просто, кто такой Бог. Бог вообще находится вне времени, время – это одно из его творений. Игнат, может, вы путаете свободу воли и свободу выбора? Какая может быть свобода воли? Мы же не можем заставить наше сердце и печень работать или нет. Мы не знаем, споткнемся в течение дня или нет. Мы не обладаем всемогуществом. Это так. Мы даже не обладаем могуществом над своим сердцем и печенью. Это тоже так. Но у нас есть свободная воля в том смысле, что мы сами являемся авторами своих решений. Вот те решения, которые я принимаю, это я их принимаю. Это является результатом моего личного произволения. Личное произволение у меня есть. У меня нет всемогущества, конечно. Масса вещей в этом мире, которые находятся за пределами моего контроля. В том числе в значительной степени поведение моего организма. Но это же не устраняет тот факт, что решение принимаю я. Что вы думаете, Вася спрашивает, о современной библеистике, о деятелях типа Барта Эрмана, насколько обоснованы его выпады и нападки на христианство? Понимаете, Барт Эрман, он человек, в общем-то, честный, он себя достойно в этом отношении ведет. Он с самого начала сообщает, что он неверующий, что он агностик, склонный к атеизму, что он не верит в Бога, не верит в его откровение, и не верит в чудеса, и не верит в воскресение Христова в силу своего мировоззрения. Я слушаю его лекции, он там говорит о воскресении Христова, Христовым, что он не верит в воскресение, потому что он принимает аргумент Юма против чудес. Но аргумент Юма – это вопрос отдельный, и аргумент Юма абсолютно неоснователен и сейчас никем не рассматривается всерьез, но так или иначе, там, в атеистических кругах до сих пор он ходит, он еще жив, этот аргумент. То есть Эрман не верит в чудеса, не верит в воскресение Христова, потому что такое его мировоззрение заранее принято. С точки зрения этого своего заранее принятого мировоззрения он и читает Новый Завет. То есть если человек в принципе считает, что ничего сверхъестественного быть не может, он, конечно же, будет считать все сообщения о чудесах вымышленными. В Евангелии полно сообщений о чудесах, и, конечно же, Эрман их считает вымышленными. Ну а куда ему деваться? Он материалист. И тут, понимаете, неверие – это не результат исследования Евангелия, это заранее принятый подход. То есть Христос не воскресал, потому что материя первична. И поэтому, читая Эрмана, я его читал, используя, нужно исходить из его такого подхода, что с самого начала мы имеем дело с материалистами. И часто, когда мы, собственно, имеем дело с библеистами, мы тоже должны отдавать себе отчет в мировоззрении автора. То есть есть христиане-библеисты, которые признают, что Христос воскрес. Ну вот М.Т. Райт, например, американский епископ, он там много хороших, полезных вещей пишет в обосновании веры в то, что Христос воскрес. Но тут от нас, тут мы с самого начала исходим из определенной картины мира. Или я, в принципе, допускаю, что Бог реален, и, соответственно, его вмешательство в историю возможно, возможно, чудеса. Ну, или я исхожу из того, что никаких чудес нет, потому что Бога никакого нет. Ну, или еще там у ранних вот, немецких библеистов, у них были такие, скорее, деистические воззрения, что Бог, он, в принципе, есть, но он такой, вот он ни во что не лезет там. Чудес не творит, Иисуса не воскрешал, его вообще можно за скобки вынести. То есть подход человека к новозаветным свидетельствам, он с самого начала определяется тем, верит ли он в сверхъестественное, верит ли он в то, что Бог реален, может вмешиваться в ход истории. Поэтому важно понимать с самого начала, с кем мы имеем дело. И вот к чести Эрмана он совершенно не делает секреты из того, что он неверующий. И его подход к Писанию – это подход человека с самого начала неверующего. Он очень интересен и хорош в том плане, что он как бы свидетельствует с той стороны. У Эрмана есть замечательная книжка «А был ли Иисус?», где он обосновывает, что Иисус как историческое лицо, несомненно, был. За это ему большое спасибо, потому что это вот свидетельство человека, который не верит в Христа, на которые считают, что, да, вот, вне всяких сомнений, как историческое лицо Иисус существовал. Но мы должны вот отдавать себе отчет, что его подход к Писанию определяется с самого начала его мировоззрения. Вообще, мы либо с самого начала верим в то, что, открывая Библию, что Бог реален, и, по крайней мере, Бог мог открыться таким образом, что мы не исключаем такой возможности. Либо мы с самого начала материалисты и говорим, что нет, там ничего такого не могло быть с самого начала. И тогда материалист пытается объяснить, откуда появились эти свидетельства, если принимать как данность, что чудес никаких не бывает, и Христос не воскрес. И в отличие от Эрмана, иногда у библеистов такое бывает, что они подразумевают, что чудес не бывает, и что Бога никакого нет, никто ни во что не вмешивался. Но они не говорят это все. Они говорят, а у нас это объективная наука. Ну, надо еще сказать, что Эрман даже подробно объясняет, почему он не верит ни в какие чудеса. Он говорит, что научный подход, он предполагает исключение сообщения о сверхъестественном, потому что его христиане укоряют, говорят, ты же с самого начала исключаешь чудеса. Он говорит, вы же не верите в чудеса из языческого мира. Вот когда вы получаете свидетельство о чудесах в нехристианских религиях, вы же их не принимаете. Объективный научный подход требует, чтобы относились так же, как к христианским чудесам. Аргумент этот не проходит, потому что мы не отвергаем свидетельство о сверхъестественном за пределами библейского мира. А почему? Может быть, мы не знаем. Другое дело, что мы подходим к свидетельствам о сверхъестественном так же, как к любым другим свидетельствам. Вот если мы имеем, Аполлонитянский, у нас там чудеса творил, мы знаем об Аполлонитянском от одного автора, который, в свою очередь, кого-то там еще пересказывает. Мы знаем о воскресении Христовом от группы апостолов. То есть, в принципе, я готов допустить, что чудеса, сверхъестественные события могут происходить за пределами христианского мира. Разные могут быть этому причины. Но я считаю, что нужно ко всем свидетельствам относиться одинаково, хорошо. Есть свидетельства о сверхъестественном, давайте рассмотрим, откуда мы это знаем. И выясняется, что я не видел в языческом мире свидетельств, сопоставимых по масштабам со свидетельством апостолов. Если вы верите в существование объективного нравственного закона, но при этом признаете истинность гильотины Юма, который гласит, что из сущего не следует должное, то нелогичнее даже безграмотно апеллировать именно к аргументу существования этого объективного нравственного закона, не к аргументу его ценности. Иначе это называется шизофрения. Атеисты, критикуя верующих, не исходят из аргумента существования, а как раз из аргумента ценности. Смотрите, утверждение «ты должен», воздерживаться от кражи, это утверждение о ценности. Утверждение «люди имеют глубокое убеждение, что я должен воздерживаться от кражи» – это утверждение о существовании. Понимаете? Говоря о том, что люди переживают чувство нравственного долга, люди переживают существование нравственных обязательств по отношению к себе, по отношению к другим. Я утверждаю, что нечто существует. Существует наш нравственный опыт. Существует наше сознание нравственного закона. Утверждение, что существует наше сознание нравственного закона, это именно утверждение о сущем. Это утверждение о наблюдаемой реальности. Вы можете почитать любого атеиста, и он вам через три абзаца начнет говорить о том, что верующие плохие, к ним можно иметь нравственные упреки, атеисты хорошие, они правильно поступают. То есть вы обнаружите у него нравственные суждения. Нравственные суждения, они указывают нам, они имеют смысл только в ситуации, когда есть некий объективный нравственный закон, к которому мы апеллируем. То есть гильотина Юма тут вообще не при делах. Вообще. Мы все время рассуждаем о сущем. О том, что существует вот такой нравственный опыт, он указывает на существование Бога. Штабс-капитан, можно сказать, что наказание за зло имеет отложенное действие, как бы злой человек впадает в иллюзию безнаказанности. Впадает. Пример, который я приводил. Парень нашел iPhone, и он вместо того, чтобы его вернуть владельцу или отнести в полицию, в общем, от него избавиться, он его дома держал, что-то там с ним, забавлялся. И через две недели к нему пришла полиция и арестовала его за кражу. У него могла быть иллюзия, что к нему не придет никто. Но все эти две недели он мог покаяться и сказать, что же дурак такой, и пойти от этого айфона избавиться, и отнести в ту же полицию. Или хозяину вернуть, как-то его найти. Беда в том, что то время, пока он сидел с этим айфоном, он не думал о том, что что это кончится. Он не думал, что за ним придут. А когда за ним пришли, было уже поздно. Вот может существовать иллюзия того, что у наших грехов нет последствий, пока нам немедленно не прилетает. Но когда прилетит, будет поздно. Поэтому нужно все-таки сейчас принимать решение покаяния. Как отвечают на утверждение некоторых атеистов, что Библия и библейские истории – компиляция каких-то более древних языческих мифов, где наблюдается некая схожесть сюжетов, рождающихся Бог Осирис. Вы знаете, что касается два тут вопроса. Относительно рождающегося Осириса, там, прочее, значит, умирающих, воскресающих богов, это уже сейчас в научном мире не принимается всерьез. У того же Барта Эрмана написано подробно, почему представления сами об умирающих, воскресающих богах — это просто была проекция европейцев, воспитанных в христианстве, на языческие культы, и они там видели то, чего там нету. Вообще, сама идея, что Христос есть копия каких-то языческих богов, она восходит к книжке, вышедшей где-то в последней четверти XIX века, по-моему, 12 распятых спасителей. Ну, в общем, тот же Эрман ее упоминает. И Эрман говорит, что на самом деле все эти ссылки на языческих каких-то спасителей, которые рождались от Девы 25 декабря и так далее, они просто ничем не обоснованы. Они просто выдуманы из головы. Вот чисто. Это просто чистая выдумка. Когда люди говорят о том, что, знаете, вот как в знаменитом романе «Мастер и Маргарита», там Берлиоз, по-моему, говорит, что нет такой восточной религии, в которой непорочная дева не рождала бы Бога. Так вот, это выдумка. На самом деле у нас нет данных о каких-то восточных религиях, в которых непорочная дева рождала Бога. Вот. Относительно схожести сюжетов ветхозаветных, вот тут немножко больше реалий. Тут можно сказать, что сюжет о потопе, например, можно его найти у шумеров. Но тут нас не должно это совершенно смущать, потому что Слово Божие, оно формируется в... Оно не падает с неба готово, оно формируется в определенном культурном субстрате, и оно использует материал этого субстрата для того, чтобы рассказать людям о Боге, для того, чтобы открыть им истину. Ну, например, вот я сам использую, там, вот когда был вопрос о боговоплощении, я говорю, что, ну, вот вы смотрели фильм «Аватар», а в фильме «Аватар» там человек подключается к телу этого местного инопланетного туземца, и там среди туземцев ходит, разговаривает, выполняет, значит, задание партии. Но вот Христос воплотился не так. Он действительно стал одним из нас, не просто на время подключился, так что можно и отключаться. Я использую образ из внешней, можно сказать, языческой культуры. Через 3000 лет какой-нибудь критик может сказать: ага, христианство, оно на самом деле это перепев голливудских мифов. Но мы будем понимать, что немножечко не так. Что просто использую знакомые людям образ, который этот фильм смотрели, для того, чтобы им нечто сказать о вере. И то, что Библия использует образы, которые также являлись частью этой культуры в целом, вот всего этого региона, это никак не отрицает ее богодухновенности. Концептуально иная позиция по ключевым мировоззренческим вопросам – это не признак ереси, а признак альтернативного мировоззрения. Почему атеистический коммунизм принципиально не может быть ересью христианской религиозной философии феодализма? Изучайте матчасть. Сталин, верховный главнокомандующий, с какого перепуга вы решили, что он злодей? Как у вас все запущено? Значит, как вам сказать, о чем наша речь? О том, что марксизм использует ряд, даже не вполне осознанно, вероятно, использует ряд концептов, которые были возможны только в христианском мировоззрении. Вера в грядущее там светлое царство, например. Что вера в то, что вообще у истории есть направление. Вера в то, что люди обладают ценностью и достоинством. То есть марксизм не мог бы возникнуть в другой среде, кроме христианской. Вот в этом смысле его можно назвать постхристианской ересью. Так. Все неприличие этой передачи, Александр пишет, заключается в том, что если я сделаю подобную передачу, то меня ваши коллеги, поверив, в суд подадут. Ну а почему подадут? Сделайте передачу, не знаю, «100 вопросов христианина», обосновывайте там свое атеистическое мировоззрение, будет очень интересно. У меня будет к вам некоторые вопросы в этом случае. И не знаю, никто на вас не подаст суд. С чего бы вдруг? В своей книге «Сын человеческий» Александр Минь писал об Иоанне Крестителе. Чего же хотел Иоанн? Призвал ли он народ бежать от мира, запереться в монастырских стенах? Это звучало бы вполне естественно в устах аскета, но Креститель хотел большего, чтобы люди, оставаясь там, где живут, сохраняли верность Слову Божию. Не призвал к вступлению в монастыри Иисус Христос, учитывая, что практика возникла 3 века спустя. Некоторые считают это поздним насвоением. Что вы думаете по этому поводу? Ну, смотрите, апостол Павел у нас, например, не женат. И он говорит, что желаю, чтобы все люди были, как я. Но один имеет одно дарование от Господа, другое вот иначе. То есть сам обет безбрачия, когда человек отказывается от семьи, то есть он не вступает в брак для того, чтобы полностью посвятить себя служению Богу, у нас в Библии пример вот непосредственно Павел, Господь Иисус, Пресвятая Богородица, тоже она не вступает в брак, не живет семейной жизнью. То есть монашество, оно вполне себе имеет библейские основания, конечно. И оно возникает как реакция на общее обмерщение церкви, когда люди ищут жизни, полностью посвященной Богу, и монашество, понимаете, Европа не была бы христианской без монашества. Потому что миссионеры, которые обратили Северную Европу, это монахи. То есть тогда жизнь была сурова, и чтобы человек семейный мог сорваться и поехать куда-то к язычникам, к дикарям, это было проблематично очень. А вот монах, человек, который искал послужить Богу, человек, который даже, может, искал мученичество, искал умереть во славу Божию. Вот монахи, они шли и проповедовали. Вот люди, которые обратили народы Европы, славян, германцев, кельтов, англосаксов, это монахи. В Ирландии, которая стала очень быстро центром христианской проповеди в Европе, потому что значительную часть Европы обратили ирландцы, это были монахи. То есть монашество – это то, что, как вам сказать, это вот то, благодаря чему росла церковь, и благодаря чему росла, как вам сказать, даже просто грамотность. У шведского писателя, ну, фамилия его Гию, но вот книжка сама называется «Путь в Иерусалим». Можете набрать «Путь в Иерусалим», книжка, она должна найтись. И он описывает там Швецию XII века, и, в общем-то, Швеция XII века – это место весьма дикое, но очаг культуры, очаг просвещения, очаг цивилизации – это монастырь. Единственные грамотные люди на много-много-много миль вокруг – это монахи. И монастыри и в Западной Европе, и на Руси – это были очаги веры, очаги культуры, очаги грамотности, очаги человеческих более-менее нравов. Понимаете, когда весь мир занят выяснением, кто на ком стоял, кто главный. Весь мир дерется за мирские блага, весь мир дерется за мирские удовольствия. Монахи – это были люди, которые своей жизнью свидетельствовали о том, что можно жить по-другому. Можно не грызть горло ближнему. Можно добровольно принять на себя обет бедности, целомудрия и послушания. Можно не гнаться за мирскими удовольствиями. Можно полностью отдать себя на служение Богу. И вот люди, которые на это смотрели, они как раз приходили в изумление, и они обращались к Богу. Монашество сыграло, несомненно, огромную и чрезвычайно важную роль в истории церкви. Можем ли мы получить какое-то представление, как происходило покаяние последователей Иоанна Крестителя? Вряд ли это было что-то вроде коллективной исповеди. Мы не знаем. Там сказано, исповедовали грехи свои. Возможно, они делали это публично. Собственно, исповедь и в древней церкви она была публичной. Человек согрешил, и этим он причинил вред всей общине. И он, соответственно, публично исповедовал свою, публично исповедовал свои грехи и искал прощения. Что вы будете делать, если наука откроет, как появилась первая РНК и зародила жизнь на себе? Ну, это ничего не поменяет, в принципе. Потому что Бог в мире действует через установленные им законы природы. Как правило, Бог может творить чудеса, когда ему это надо. Бог творит чудеса. Иногда Бог действует поверх закона природы. Но он делает это в каких-то исключительных случаях. Поэтому если ученые продемонстрируют, что первая РНК там, и вообще жизнь на планете появилась в результате развития законов природы, абсолютно это не будет проблемой. Бог установил такие законы природы, согласно которым вот получился результат, который, несомненно, предвидел, которого желал. Вот смотрите, как псалмопевец говорит в 138-м псалме, обращаясь к Богу: «Ты соткал меня в чреве матери моей, не сокрыты были от тебя мои кости, когда я созидаем был в тайне, образуем в глубине утробы. Зародыш мы видели очи твои». То есть псалмопевец берет некий такой естественный процесс, как беременность, и описывает его как Божьего творения. То есть творение и естественные процессы не противостоят друг другу. Бог мог сотворить жизнь на земле неким чудесным образом, то есть непосредственно вмешавшись сверху, а мог просто сделать это, использовав те естественные процессы, которые он вложил в мироздание, которые развиваются по законам, которые он установил. И поэтому, если будет продемонстрировано, что первая РНК, пока что до этого очень далеко, но если будет продемонстрировано, что жизнь на Земле возникла из неорганической материи, там, путем неких естественных процессов, абсолютно не будет доводом против реальности Бога. Так. Самое интересное, что не только шумеры имели рассказы о потопе, но и североамериканские индейцы, и китайцы. Как можно это объяснить, если не реальным историческим событием потопом, сохранившимся в памяти? Ну, собственно, по-разному можно объяснять. Для нас важно, для нас принципиально то, что существование рассказов о катастрофических потопах у разных народов никак не ставит под вопрос библейское повествование о потопе и тем более его богословский смысл. Ученые верят научным данным. Если бы Бог хотел, чтобы они обратились к нему, он бы предоставил им научные данные, доказывающие его реальность. Так предоставил уже. Тонкая настройка Вселенной, например. Атеистические авторы, такие как Докинс, Хокинг, признают, пишут, что да, Вселенная тонко настроена. Вселенная выглядит так, как будто она предвидела наше появление. Что тонкая настройка, она означает, ну, например, что вот есть мировые постоянные. Мировые постоянные, они описывают то, как действуют законы природы. Это, ну, например, там, масса электрона, электрический заряд нейтрона, соотношение сильного, слабого электромагнитного и гравитационного взаимодействия и так далее. Вот если бы все эти соотношения были чуть-чуть другими, никакой химии, никакой жизни во Вселенной не могло бы быть. Если бы Вселенная расширялась чуть медленнее, она бы схлопнулась обратно под действием силы тяжести. Если бы чуть-чуть быстрее, то не могли бы образоваться галактики. То есть Вселенная для того, чтобы поддерживать жизнь, нуждается в исключительно тонкой настройке. И этот факт тонкой настройки признают в том числе атеисты. Делают ли это их верующими людьми? Нет, не делают. Когда появилась впервые теория Большого взрыва, ее выдвинули два, собственно, человека, в России Фридман, в Западной Европе Жорж Леметр. Леметр, он католический священник, бельгийский. И когда Леметр пришел к Эйнштейну и сказал, что вот вы знаете, вот из ваших же уравнений следует, что вот Вселенная расширяется, Вселенная нестабильна, следовательно, Вселенная имела начало. Леметр сказал, ну, это потому, что вы священник. Вот, Эйнштейну эта идея страшно не нравилась, он с ней не сразу согласился. Но саму идею того, что у Вселенной было начало, она долгое время напрягала ученых, они не хотели, многие неверующие ученые, признать из-за того, что эта идея имеет явные теологические последствия, потому что если Вселенная началась ограниченное время назад, возникает вопрос, а что у нас было до Большого взрыва? И если Вселенная ограничена во времени, возникает вопрос о причине Вселенной. Вот. И многим это страшно не нравилось. Но в конце концов свидетельства в пользу Большого взрыва оказались настолько ошеломляющими, настолько много, что ученые согласились. Да, Вселенная имела начало во времени порядка 13,7 миллиардов лет назад. Сделали это их верующими христианами? Да не раз. Поэтому Бог не дает нам каких-то принудительных свидетельств, которые заставили бы нас веровать. Ну, про тонкую настройку говорят, что, ну, наверное, существует бесконечное число вселенных, где эти данные варьируются случайным образом, но мы, соответственно, оказались в той, которая может поддерживать жизнь. Этого бесконечного числа Вселенных, естественно, никто не видел. Чисто метафизическое верование. Но люди, вот, тем не менее, предпочитают его, а не веру в Бога. Но что Бог не дал ученым свидетельства его существования, это было бы неверно так говорить, потому что такие свидетельства есть. И с их существованием никто не спорит. Другое дело, что их стараются как-то истолковать по-другому. Но что свидетельство есть, тут уж ничего с этим не поделаешь. Это такой факт. Но любые свидетельства бытия Божия, они не носят принудительного характера. То есть, человек может отказаться верить. Потому что вера – это принципиально добровольный акт. Мы можем обратиться к Богу только добровольно. Бог не может нас принуждать и не собирается, и в этом не было бы никакого смысла. Но то, что свидетельства бытия Божия, они есть в избытке, это несомненно. Но время наше уже подошло к концу. Спасибо всем за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».